Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Джорджу Бернарду Шоу принадлежит знаменитый афоризм. Цензура, доведенная до логического завершения, приводит к тому, что запрещены все книги, кроме тех, которые никто не читает. Человек, проживший очень долгую жизнь и писатель, написавший очень и очень многое, Шоу прекрасно знал, о чем говорил. Его драматургическая карьера началась с пьесы «Дома вдовца». И эта пьеса была поставлена в 1892 году в театре, который был специально создан для того, чтобы обходить цензурные запреты. Это был Independent Theatre Society. На русский это название обычно переводят как «независимый театр», что не очень точно, даже неправильно, потому что такой перевод не отражает специфики этого учреждения. Independent Theatre Society, независимое театральное общество, формально было не театром, а клубом, в котором на пике его популярности состояло не больше 175 человек. А раз это клуб, который может арендовать профессиональное театральное здание для своего представления, то ему не нужно получать лицензию на пьесу у лорда Камергера. Лорд Камергер – один из высших придворных сановников. Был главным британским театральным цензором вплоть до 1968 года. И почему так получилось, я расскажу чуть позже, именно об этом мы сегодня будем говорить. А пока, раз мы начали с Джорджа Бернарда Шоу, который не любил свое первое имя, поэтому мы его знаем как Бернарда, то нужно сказать, что его вторая пьеса «Профессия миссис Уоррен» была попросту запрещена в следующем, 1893-м, впервые исполнила, опять-таки, не в театре, а в клубе в 1902 и по-настоящему поставлена на полноценной театральной сцене только в 1925 году, в том же году, когда Шоу получил Нобелевскую премию по литературе. Итак, в прошлом эпизоде я начал говорить о британской театральной цензуре, пообещав, что будет подробный разговор об этом удивительном феномене, и сегодня я это обещание выполняю. Пример Англии, потом и Великобритании, Соединенного Королевства, очень важен и интересен по двум причинам. Во-первых, он напоминает, что цензура присуща не только тоталитарным государствам. Цензура может прекрасно существовать и в демократическом государстве. Государство всегда система подавления и всегда будет стремиться ограничить свободу высказывания. Это первое. А второе, у британской театральной цензуры есть своя очень любопытная специфика. Вплоть до 60-х годов 20 века в Великобритании не было государственных театров. Ну, их, строго говоря, сейчас очень мало. Так что государство контролировало частные театры через систему лицензирования их деятельности и репертуары через систему запрета или разрешения пьес. Так что, в отличие от многих других стран, объектом театральной цензуры в Англии были не столько спектакли, сколько актеры, коммерческая деятельность театров или драматургия. Почему вообще что-то запрещают? Запрещают то, что по-настоящему значимо, что может сопротивляться, что влиятельно, то, что власти считают подрывным или ненормативным, то, что может не совпадать с политикой партии и правительства или угрожать их монополии. И если мы хотим сказать о том, насколько театр значим для британской культуры, нужно вспомнить, например, даже не о том, что, скажем, все звезды британского кино, от Джуди Денч до Дэниела Рэдклиффа, играют в театре, не только снимаются в кино. Нужно вспомнить тот удивительный период в английской истории, когда на протяжении 18 лет театр был попросту запрещен. Весь. Любой. Это беспрецедентный эпизод для Европы нового времени. Ничего подобного не было даже во время Великой Французской или Октябрьской революции. И этот удивительный эпизод, этот запрет, произошел в середине 17 века. Но чтобы рассказать о нем, нужно сначала перенестись в другую эпоху, более раннюю, во время королевы Елизаветы I. Thank you. Во имя Елизаветы I, великая эпоха елизаветинской драмы, это то время, когда начинает складываться значимость английского театра. Это время Шекспира, Бамонта, Флетчера, Бена Джонсона, Марлоу, Лили. Театр был необыкновенно популярен. Во второй половине XVI века как минимум раз в неделю театр посещало 21 тысяча жителей Лондона, 1/8 населения столицы. Но именно к этому же времени относится и первое значительное ограничение театральной деятельности, которое повлияло на то, как устроен английский театр и как он развивался. В 1572-м Шекспиру только 8 лет, вся его слава впереди. Королева Елизавета приняла акт о бродягах. Этот закон должен был упорядочить помощь бедным и ограничить бесконтрольное перемещение бездомных по стране. Странствующие актеры, чтобы не попасть в категорию бродяг и нести за это наказание, должны были получить лицензию. А для этого они должны были найти покровителей в лице аристократов высокого знания. Так актеры стали объединяться в труппы, playing companies, ядром которых, по сути, были маленькие акционерные компании. Из 80 человек, из числа вот этих самых бродячих актеров, иногда драматургов, они делили доходы и расходы, прибыли и убытки. Такие труппы, попав под крыло того или иного аристократа, назывались по имени или титулу патрона. Были слуги адмирала, слуги герцога Оксфордского, слуги Пемброка. Таких театральных трупп было довольно много. Самой знаменитой труппой была та, что называлась «Слуги лорда Камергера». Она была создана в 1594 году. Одним из акционеров был Уильям Шекспир, который писал только для этой труппы. Ее патроном, покровителем был Генри Кэй, первый барон Хансдон, кузен королевы и ее лорд-камергер. Лорд-камергер отвечал за развлечения при монаршем дворе. С 1604 года эта труппа называлась уже «Королевские слуги». Ей принадлежали права на все произведения Шекспира, и от этого она была принципиально в выигрышном положении. Труппа «Королевские слуги» просуществовала до 1642 года, потому что в 1642 году перестали существовать все английские театры. Это был беспрецедентный акт цензуры. В Англии шла гражданская война, парламент выступил против короля, и вот этот самый революционный парламент запретил все театры. Формально в Лондоне, фактически по всей стране. Большинством в парламенте были пуритане, радикальные протестанты, которые выступали против безбожных увеселений. На самом деле пуритане выступали вообще против всего светского искусства, но театр был самой популярной формой светского искусства. Был принят указ, первое запрещение появилось в 1642 году, и в этом указе говорилось, что наступившие времена унижения и печальной благочестивой торжественности несовместимы с публичными сценическими представлениями, которые являются воплощением развратного веселья. Но что происходит с театром, когда его запрещают? Конечно, многие актеры и драматурги бросили профессию. Кто-то открыто перешел на сторону противников парламента и вступил в королевскую армию. Многие эмигрировали. Но многие ушли в подполье. И так появились нелегальные спектакли. В основном в частных домах, но иногда даже в театрах. Как, например, в лондонском Cockpit Theatre. После запрета 1642 в его помещении разместилась школа, но театр продолжал давать тайные спектакли. Вплоть до 1649-го, когда на один такой спектакль не ворвались солдаты Пуритане и не арестовали всех зрителей. К тому моменту парламент еще более ужесточил борьбу с театром, издав в 1648-м документ, который назывался «Указ о полном пресечении и упразднении всех сценических представлений и интермедий с указанием наказаний, которые должны быть наложены на актеров и зрителей, участвующих в них». Акты сценических представлений, интерлюдий и общих игр, осуждаемые древними язычниками и тем более нетерпимые среди исповедующих христианскую религию, является причиной многих и многих больших пороков и расстройств, провоцируя гнев и недовольство Бога, которые тяжким грузом лежат на этом королевстве и нарушают его мир, в связи с чем они были запрещены постановлением нынешнего парламента. И все же предполагается, что они практикуются различными лицами, презирающими его. Поэтому для лучшего пресечения упомянутых сценических игр и интерлюдий предписывается и постановляется, что все сценические исполнители, исполнители интерлюдий, являются, будут считаться преступниками и подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они бродягами или нет, и несмотря ни на какие лицензии короля или любого другого лица. Приказано и постановлено вышеуказанной властью, что лорд-мэр, мировые судьи и шерифы города Лондона и Вестминстера и графств Миддлсекс и Сорри должны и могут, и настоящему уполномоченные обязаны снести и разрушить или заставить или обеспечить снос всех сценических галерей, сидений и лож, возведенных или используемых, или тех, что будут возведены и использованы для действия или игры, или просмотра действия, или исполнения таких сценических пьес и интерлюдий, о которых говорилось выше, в пределах упомянутого Лондонского сити и свободных территорий. И всех таких обычных исполнителей и актеров пьесы интермедии, которые, как будет доказано, играли или играют в пьесах и интермедиях, в любое время, впоследствии или в течение 2 месяцев до времени упомянутого приговора, открыто и публично выпороть в каком-нибудь городе на рынке во время работы упомянутого рынка, а также заставить такого преступника или преступников дать признание с 2 достаточными поручительствами, никогда больше не играть никаких пьес или интермедий и заключить в общую тюрьму любого такого человека или людей, которые откажутся дать такое обязательство. И в случае, если любое такое лицо или лица, осужденные за указанное преступление, вновь совершат преступление того же рода, то они будут считаться неисправимыми мошенниками и будут наказываться как неисправимые мошенники. Деньги, собранные с людей, пришедших посмотреть спектакли, должны быть конфискованы и выплачены церковным старостам для бедных. Нужно сказать, что, как это часто бывает, чрезмерная строгость закона компенсировалась личными пристрастиями лидера пуритан Оливера Кромвеля. Кромвель любил музыку, и музыкальные спектакли появлялись. В том числе появилась первая английская опера. Но власть пуритан продержалась меньше 20 лет. В 1060 году монархия Великобритании была восстановлена. Этот период называется реставрация. С реставрацией вернулся и театр. Впрочем, театр вернулся не в таком масштабе, в каком он существовал до революции. Новая монархия поделила все театры на 2 неравные категории. У 2 театров под королевским патронажем были патенты на исполнение серьезной драмы. Другим театрам, собственно, всем остальным, разрешалось показывать комедию, пантомиму, оперу, танцы или мелодраму. По русской традиции первые 2 театра называют большими, остальные малыми, но кажется, нужен все-таки какой-то другой перевод. Там эти театры называются, соответственно, legitimate и illegitimate, но не то, чтобы вторые были незаконными. Просто они были вне пространства закона, их деятельность не регулировалась. Наверное, их было бы правильно назвать привилегированные или непривилегированные, но первую привилегированную категорию еще совершенно справедливо называют патентованными. На уровне закона это различие было зафиксировано, когда в Англии официально ввели цензуру чуть позже. По мере демократизации британского общества и появления все большего и большего разнообразия голосов в политической и общественной полемике, государство стало реагировать и на свободу высказывания в театре. И в 1737-м парламент по инициативе тогдашнего премьер-министра Роберта Уолпола принял закон, который назывался «Акт о лицензиях». И формально целью закона был опять-таки контроль над странствующими актерами, которых считали мошенниками. Была создана система контроля за театрами с наказаниями за нарушения. Любой, кто играл в пьесе без лицензии, мог быть осужден как бродяга. И главным театральным цензором закон назначил лорда Камергера. Копии всех новых пьес должны были подаваться лорду Камергеру в его ведомство за 2 недели до премьеры. И он мог запретить любую пьесу или любую часть пьесы. Владельцы театров могли быть привлечены к ответственности за постановку пьес без предварительного одобрения. Закон говорил, ни одно лицо не должно за найм, прибыль или вознаграждение разыгрывать, исполнять, представлять какую-либо новую интермедию, трагедию, комедию, оперу, пьесу, фарс или другое сценическое развлечение или какую-либо часть его, или любой новый акт, сцена или другая часть, добавленная к любой старой интермедии, трагедии, комедии, опере, пьесе, фарсу или другому сценическому развлечению, или любой новый пролог или эпилог, если только подлинная копия этого не будет отправлена лорду-камергеру Королевского дома за 14 дней до начала действия вместе с указанием театра или другого места, где она будет ставиться, и во времени, когда она будет впервые поставлена. Напомню тем, кто не слышал предыдущий эпизод, кто же такой лорд-камергер, лорд Чемберлен. Эта должность появилась в 1399 году. Лорд-камергер фактически министр двора, высший сановник, назначаемый королем, он отвечает за протокол, государственные визиты, церемонии, садовые вечеринки, королевские свадьбы и похороны. В его видении находятся придворные священники и врачи, смотрители картин, других произведений искусства, королевский библиотекарь, поэт-лауреат, люди, которые следят за музыкальными инструментами, водоносы. Кроме того, лорд-камергер отвечает за королевских лебедей. Как получилось, что на протяжении 230 лет именно этот высший придворный чин был главным театральным цензором? Ну, во-первых, понятно, лорд-камергер отвечал за все развлечения монаршего двора. И со времен реставрации, того времени, когда театр вернулся в Англию после запрета, у него появилась какая-то роль в лицензировании театров. Но до вот этого введения цензуры в 1737 году у него не было никаких законных полномочий. К середине 18 века театр стал больше похож на полноценное коммерческое предприятие, чем на более средневековый по своей сути объект королевского патронажа. Существовали театры, которые работали на основании коммерческих патентов, а не лицензии лорда-камергера. И поэтому с принятием этого закона цензурные полномочия лорда-камергера выглядели чрезвычайно репрессивными, особенно на фоне политической либерализации Великобритании. Понадобилось много времени, собственно, 100 лет, чтобы стало ясно, что вот эта система лицензирования совершенно неадекватна реальности и нуждается в обновлении. Стали появляться новые театры, в том числе за пределами Лондона. Их лорд-камергер не контролировал. Реформа назрела, а ее инициаторами стали драматурги, которые испытывали давление монополии вот этих двух крупных театров. В 1732-м был создан специальный парламентский комитет для изучения законов, влияющих на драматическую литературу. А главными жалобами были отсутствие защиты авторских прав и монополия двух патентованных театров на постановку новых пьес. Результаты работы этого комитета были представлены парламенту, и в 1843 году был принят закон о театрах. Он подтвердил полномочия лорда Камергера в области цензуры, но ограничил их. Теперь он мог запрещать пьесы, только если считал, что это необходимо для сохранения хороших манер или общественного спокойствия. Но что самое главное, Этот закон отменил монополию патентованных театров, что стало колоссальной победой для драматургов и театральных менеджеров. А кроме того, этот закон, с одной стороны, ограничил полномочия лорда Камергера, с другой, дал дополнительные полномочия местным властям. И, в общем, все это вместе привело к расцвету театра. Стали появляться самые разные театральные формы по всей стране. И в том числе с этим законом связана растущая популярность мюзик-холлов. Но цензура драматургии, особенно для Лондона, оставалась прежней. И поэтому в конце XIX века появились клубные театры, которые обходили закон о цензуре, превращая свои представления в частные мероприятия для членов клуба. Как в случае с домами вдовца Бернарда Шоу, о котором я говорил в начале эпизода. В 1909 году ведомство лорда Камергера потребовало от Шоу изменить текст пьесы «Разоблачение Бланка Постнета». Цензоры усмотрели в тексте нарушение законов о богохульстве. И Шоу особенно с этим не спорил. Но текст менять отказался, и пьесу запретили к постановке. К постановке в Лондоне. Именно тогда Шоу произнес еще одно свое знаменитое высказывание о цензуре. Высшая форма цензуры – это убийство. Но пьеса «Разоблачение Бланка Постнета» была, в результате, поставлена в Дублине, куда власть лорда Камергера не дотягивалась. А дублинские власти тоже были не в восторге, а городские власти, но, тем не менее, спектакль появился. И потом, уже после этого, спектакль был два раза показан в Лондоне, но, естественно, в клубном театре. Это был один из способов обойти существующие цензурные запреты. А в прошлом эпизоде мы говорили о том, как обходил цензуру уже в 30-е годы 20 века лондонский театр «Уиндермилл». С окончанием Второй мировой для Великобритании наступили совсем новые времена. Менялись и общество, и государство, менялись музыка и мода. Появились совсем новые театры, совсем новая литература и драматургия. В первую очередь, те, кого назвали «рассерженные молодые люди». Это Джон Осборн, Кингсли Эмис, Алан Силитоу, Эдвард Бонд. Во время премьеры пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе» в 56 году в театре Royal Court на сцене появилась гладильная доска и сцена глажки, что привело публику в изумление. Еще через несколько лет группа Beatles предстала перед аудиторией в пиджаках без воротников. Сама идея цензуры вызывала все большее и большее раздражение, а у системы театральной цензуры выглядела совершенно вопиющим анахронизмом. Но на положение дел не мог повлиять даже парламент, поскольку лорд Камергер назначался не парламентом, а королем, ну или королевой в те годы. Понадобилось несколько лет, несколько громких театральных скандалов, судебных дел, лоббистских усилий драматургов и актеров, скандальных пьес, очередного создания специальной парламентской комиссии, чтобы был принят новый закон о театре, который полностью отменил театральную цензуру в Соединенном Королевстве. Это случилось только 26 июля 1968, в год революционных изменений во всем мире. И если в начале 68-го лорд Камергер единственным словом «неприемлемо» отклонил заявку на постановку мюзикла «Волосы», постановку, которая предполагала богохульство, нецензурную брань и появление на сцене обнаженных актеров, в сентябре того же года премьера «Волос» в том виде, как она была задумана, прошла с огромным успехом. Sodomy, fellatio, cunnilingus, pederasty. Father, why do these words sound so nasty?
masturbation can be fun. Join the holy orgy, Kama Sutra.
Что же лорд Камерге? Человек, занимающий эту должность, вернулся примерно к тому же кругу обязанностей, что у него были в дошекспировские времена. Свадьбы и похороны, приемы и королевские коллекции искусств, фейерверки и лебеди. Кстати, хотя это не имеет никакого отношения к театру, я должен развеять стойкий миф. Почему-то принято считать, что все лебеди Великобритании принадлежат монарху. Это не так. Но король или королева может заявить о праве собственности на любого немеченого лебедя, плавающего в открытых водах. С вами был Михаил Калужский. Это подкаст «Закати сцену». Встретимся через 2 недели.